Рит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Министерство обороны России начинает борьбу против интернет-сайтов, предлагающих услуги по освобождению от службы в армии. Как это поможет решить проблемы призыва? Григорий Явлинский считает созыв учредительного собрания единственным способом решения российских проблем. Возможно ли и нужна ли такая политическая перезагрузка? Команда «Атланта» и Салават Юлаев впервые стали финалистами Кубка Гагарина. У кого из соперников лучшие шансы на победу? Такие вопросы поставила перед нами среда, 6 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Главная военная прокуратура России начала проверку сайтов, предлагающих услуги по освобождению от службы в армии. По данным газеты «Коммерсант», владельцам таких ресурсов может грозить лишение свободы до 5 лет, если их обвинят в мошенничестве. Эксперты считают, что эта проверка мало что дает, так как большинство фирм оказывают призывникам юридические услуги на законных основаниях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальным данным, в России от прохождения военной службы уклоняются более 200 тысяч юношей. Главная военная прокуратура хочет сократить их количество, поэтому начинает кампанию по мониторингу сайтов, предлагающих свои услуги тем, кто не хочет идти в армию. Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова к этой инициативе относится положительно.
Давно пора проверять все эти рекламы, и мы давно об этом говорили, писали, представляли документы всем заинтересованным военным комиссарам и прокурорам. Эти странные фирмочки, они людей обманывают. Я понимаю реально юридическую помощь, которую оказывает там адвокат, юрист, консультирует, помогает подготовить документы, ходит вместе с призывником, какие-то законные аргументы выкладывает. Это да. Но в этих фирмочках, к сожалению, у людей берут деньги, но в результате получается, что люди все равно не получают решения законного того, которое они должны получить. Снабжают людей фальшивыми медицинскими документами, дают недостоверную информацию. Есть даже шумные дела, там, где люди не побоялись признаться, что их обманули, да, родители, призывники. И когда парень попал больной совершенно в армию, а потом эти люди, которые взяли у него 180 тысяч, еще приезжали, ему угрожали.
Не так давно в Москве был осужден адвокат, обещавший за деньги освободить от военной службы. Во Владимирской области судят главу псевдокомитета солдатских матерей Людмилу Ерилину, которая за взятки организовывала призывникам фиктивные медицинские документы. Я решила узнать, какие услуги предлагает призывникам российский интернет. Нашла сайт военной коллегии адвокатов, позвонила по указанному телефону и поговорила с одним из руководителей организации, адвокатом Владимиром Трегниным. Вот что он думает об инициативе главной военной прокуратуры.
Лучше бы военная прокуратура проверила действительно лица сотрудников реальных военных комиссариатов или тех их посредников, знакомых, друзей, которые такие услуги реально оказывают. Фирмы, они, как правило, оказывают именно юридические услуги. Ну, сами понимаете такого, что фирма гарантирует получение военного билета, и человек приходит, платит деньги, и за это ему выдается военный билет. Такого не бывает, а если вдруг такое и будет, то, как правило, закончится достаточно быстро, неделя-две максимум, мне кажется, такая фирма проработает, потому что это явное мошенничество. Но, тем не менее, хорошо, потому что мы реально сталкивались в своей практике с людьми, которые пострадали от деятельности. Но, опять же, это деятельность не фирм, а это деятельность друзей, знакомых, каких-то посредников, которые, не заключая никаких договоров, за деньги обещали что-то сделать. В итоге потом оказывались либо подделанные документы, либо военный билет оказывался выписан неизвестно кем, неизвестно когда и где, то есть абсолютно недействительный. И в военкомате просто об этом ничего не знали. Либо они получали справку о том, что они учатся где-то подделанно.
Если к вам призывники обращаются в военную коллегию адвокатов, что в итоге они получают? Какую-то юридическую помощь или медицинский диагноз?
Конечно же, мы не ставим диагнозов, но если у призывника возникает вопрос, касающийся состояния здоровья, мы привлекаем специалиста, который может его проконсультировать. Если призывник обращается с вопросом получения отсрочки, то объясняем, как эту отсрочку получить, какие документы собрать. Если отсрочку не дают, хотя должны вроде бы дать, то представляем интересы призывников в суде. И достаточно успешно. У нас много выигранных дел на этот счет. Сотни человек обращаются ежемесячно в период именно призыва на военную службу. Сейчас в основном контингент – это, конечно, выпускники школ, которым 18 лет. Отсрочки у нас для поступления в ВУЗ нет. Поэтому ребята, ну, понятно, озаботились, каким образом получить отсрочки для того, чтобы поступить в ВУЗ.
Сколько стоят ваши услуги?
Стараемся делать абсолютно доступные. Ну, во-первых, с родителем мы стараемся консультировать бесплатно, когда молодые люди приходят. От нескольких тысяч рублей до нескольких десятков тысяч рублей, если речь идет о ведении дела в суде, о реальном участии адвоката в деле.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец говорит, что в связи с кампанией по борьбе с коррупцией, которую проводит главная военная прокуратура, неофициальные расценки на военные билеты в Москве и Санкт-Петербурге значительно выросли. Если в прошлом году купить диагноз можно было за 150-200 тысяч рублей, то в этом году военный билет стоит 300 тысяч рублей.
Там встречаются очень опытные адвокаты, врачи, в том числе и бывшие военные врачи, которые на высочайшем профессиональном уровне подводят даже здорового призывника к тому, что он признается негодным. В чем здесь юридическая заковыка? Все эти конторы делают объявления, но они не пишут, что поможем откосить от армии. Они под благовидным предлогом говорят, мы поможем, проконсультируем по вопросам здоровья, по таким моментам, чтобы подвести человека к какой-то определенной статье, которая дает право на отсрочку от армии. То есть открыто я за свою практику вот за последние 12 лет встречал только две фирмы, которые объявили, поможем откосить от армии недорого. Остальные стали маскироваться, и к ним тут на козе не подъедешь. У нас есть великое заблуждение, что за призывы отвечают военкоматы. С некоторых пор указом президента отвечают только главы местных администраций, при которых работают призывные комиссии. А в составе этих призывных комиссий и военкоматчики, которые выписывают уже белые билеты, и врачи. Так вот, если дело касается болезни, то, безусловно, вот эти конторы ищут подходы к врачам, работающим в составе этих призывных комиссий. Здесь и чаще всего и случаются преступления. Здесь даются взятки, здесь делаются фальшивые диагнозы. После этого документы с медицинскими выводами поступают в военкомате. В военкомате тоже смазка идет за то, что выписывается фальшивый билет. И таким образом мальчик не идет в армию.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля и продлится до 15 июля. В этом году в армию планируют призвать 203 тысячи молодых россиян. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 6 апреля. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил на сайте «Радио Свобода» со статьей под названием «Ложь и легитимность». Анализ неутешительной ситуации в России известный политик и экономист, дважды баллотировавшийся в президенты страны, сопровождает размышлениями о причинах общественно-политического кризиса. Вот элементы этого кризиса, по версии Явлинского: отсутствие в России современного государства, непреодолимый разрыв между властью и гражданами, глубокая криминализация аппарата госуправления, ложь государственной пропаганды. Явлинский подвергает критике систему законодательства, сложившуюся в России в начале 90-х годов, а единственный выход из положения видит в созыве учредительного собрания. С размышлениями Григория Явлинского я попросил ознакомиться доктора политических наук, директора Петербургского проектного центра «Геликс» Григория Голосова. Григорий Явлинский пишет о том, что новый политический строй, основанный на Конституции 93-го года и возникший на основе реформ 90-х годов, стал формой закрепления власти номенклатуры советского типа в новых экономических условиях. Вы согласны с такой оценкой?
Если говорить о Конституции 93-го года, то я считаю, что это не очень хорошая Конституция, ввиду большой концентрации власти в руках национальной исполнительной власти, слабых полномочий парламента и некоторых внутренних противоречий, которые могут приводить к негативным сценариям развития политической ситуации. Однако возлагать именно на эту конституцию все те пороки, которые во многом справедливо отмечает Григорий Алексеевич, я думаю, было бы несправедливо. И в сущности он сам признает, что даже в рамках этой конституции Россия могла бы сделать шаги в направлении демократического развития. Тогда мне его пафос не совсем понятен. То есть если демократия в рамках этой конституции все-таки возможна, то почему она служит таким, с его точки зрения, непререкаемым основанием для тех пороков современной российской политики и общества в целом, которые он отмечает?
А в том, что касается закрепления власти номенклатуры советского типа в новых экономических условиях, это верная посылка?
Тут Конституция вообще никакого отношения не имеет. Это могло произойти в рамках любого конституционного порядка. Это чисто политическая сторона дела, и решать вот эти проблемы нужно будет, безусловно, политическими средствами, вообще не средствами институциональной инженерии. Ну, например, восстановление свободных выборов, о чем Явлинский как бы ничего не говорит, просто-напросто говоря о том, что в текущих условиях выборы бессмысленны. Да, они бессмысленны, имею в виду, что это выборы без выбора, то есть противоречие в предмете, но, тем не менее, как ответственный политик, он мог бы наметить хотя бы какие-то шаги, которые можно было бы предпринять для того, чтобы эти выборы улучшить. И эти шаги могли бы стать требованиями российского демократического движения. Ничего подобного Явлинский не делает, никаких шагов не предлагает. Он просто говорит, что вот сейчас выборы будут плохие, а мы выберем учредительное собрание, и тогда все будет хорошо. Логика этого пассажа мне, по правде сказать, непонятна.
Мне кажется, что Григорий Явлинский использует учредительное собрание отчасти из ностальгических мотивов, поскольку он видит в этом упущенный шанс, а также в силу того, что, как мне кажется, ни один демократически мыслящий политик пока не предложил конструктивной программы реформ в России, хотя со всеми можно, наверное, согласиться в констатирующей части их заявлений.
Как бы ничего особенно сложного нет в том, например, чтобы наметить пути к восстановлению электоральной демократии в России. И в старых программах самой партии «Яблоко» все это было. Другое дело, что партия «Яблоко» многократно продемонстрировала, что бороться за реализацию этих программ она не может. Ну и из этой ситуации, возможно, два выхода. Один – ничего не менять, но тогда партия находится на пути к длительному и полному забвению. Либо выступать вот с такими вот заявлениями, которые, однако, практически эту проблему не решают. Строительство государственных институтов – это не то место, где нужно ностальгировать. Государственные институты – это способы решения практических проблем. И очень конкретные предложения должны быть сделаны по поводу того, как их решать. Одним из средств является учредительное собрание, да. А хорошо было бы задаться вопросом, как его созывать, по каким правилам, какие именно изменения внести в Конституцию. Потому что, вообще-то говоря, учредительные собрания созываются не для того, чтобы переучреждать государство, как правило, а для того, чтобы менять Конституцию. Но об этом Григорий Алексеевич тоже ничего не говорит.
Явлинский говорит о том, что современный российский политический режим так и не создал современное государство и предупреждает о возможности распада России. Есть, на ваш взгляд, по вашим оценкам, опасность распада России?
Ну, есть. Если дальнейшее стагнационное развитие будет продолжаться, то такого рода риски будут нарастать.
Иными словами, вы согласны с посылом Явлинского о том, что охранительный курс, о котором он пишет, характеризуя нынешнюю российскую власть, это путь не к стабильности, а к загниванию или дестабилизации. Это верно?
Да, разумеется, согласен.
Вы рассматриваете эту публикацию Явлинского как попытку его вернуться в большую политику российскую?
Очевидно, да. Или, во всяком случае, как-то обновить внимание к партии «Яблоко», которая, по правде сказать, сейчас в обществе в значительной мере потеряна. Конечно, он хотел привлечь внимание общества, ну и будущих избирателей, потому что выборы не за горами, потому что «Яблоко» по-прежнему существует. Надежда на то, что какая-то ощутимая часть граждан будет разделять ностальгию Григория Алексеевича по поводу учредительного собрания 1917 года, мне кажется, не совсем обоснованной. Все-таки большая часть граждан об этом учредительном собрании знает только фразу «караул устал».
Есть вообще какие-то политические шансы у «Яблока» в нынешних условиях?
Это зависит не от самого «Яблока». То есть, понимаете, «Яблоко» является одной из частей российской контролируемой партийной системы. Стратегические решения по поводу развития этой системы принимаются не в самих партиях, а во внешней контролирующей инстанции, каковой является администрация президента Российской Федерации. Если администрация президента решит, что «Яблоку» нужно предоставить какие-то существенные функции в избирательных кампаниях 2011-2012 года, то оно будет исполнять эти функции, это совершенно несомненно. Другое дело, что никаких признаков именно такого развития событий сейчас не видно.
петербургский политический эксперт Григорий Голосов. С практикой созыва учредительного собрания для своего рода перезагрузок системы государственного управления знакомы несколько стран – Франция, Германия, Латвия, Израиль. Французскую модель в 1917 году попыталась использовать и Россия. Мой собеседник – доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Идея учредительного собрания – это была дорогая для русской интеллигенции идея, сложившиеся еще в конце, в последней четверти 19-го столетия, в полной убежденности, что императорский режим, царская Россия, не могут эволюционировать настолько, что они создадут достойные условия жизни для большинства своих граждан. Поэтому надо страну учредить заново. Отсюда и название «Учредительное собрание». Надо рассчитывать не на развитие, эволюцию имеющихся правовых, государственных, властных институтов, экономических, а совершить новое учреждение государств. Эта идея стала исключительно популярной в период Первой русской революции 5-6 года. Вот то, что не она реализовалась, а реализовалась все же основные законы 6-го года и Государственная Дума, это во многом благодаря манифесту 17 октября, благодаря Витте. Если бы не удалось тогда уговорить императора пойти путем сильных уступок, серьезных реформ, то был бы революционный взрыв, который привел бы к учредительному собранию. Левые партии, левее кадетов и народных социалистов, продолжали говорить о том, что Дума не воплощает чаяния русского народа. Это во многом была истинная правда, потому что Дума созывалась на принципе цензовой демократии, то есть имущие классы, имущие группы имели намного больше голосов, имели намного больше возможностей быть избранными, чем, скажем, крестьяне, рабочие, то есть низы русского общества или многие, почти практически все группы нерусского населения. Поэтому мысль о том, что необходимы свободные всеобщие выборы, так называемая четырехчленка, или как ее называли, четыреххвостка, всеобщие равные выборы, демократические, тайные, бесцензовые, она была весьма популярна в левой части общества и в народе. И именно после того, как и отрекся государь Николай Александрович 2 марта 1917 года, сразу же в первой же декларации Временного правительства было сказано о том, что необходим созыв выборов и созыв учредительного собрания. И уже 18 марта 1917 года объявляется о создании комитета по подготовке выборов в учредительное собрание.
Учредительное собрание планировалось как постоянно работающий конституционный орган, или это было такое разовое мероприятие, которое бы задало новый парадигм развития страны, и потом оно было бы распущено?
Учредительное собрание выбирают, оно собирается, оно работает некоторое время, какое ему необходимо, принимает основные конституционные акты, формирует уже не временное, именно название «временное правительство» это относительно того постоянного правительства, которое формирует уже учредительное собрание. Формируется постоянное правительство, и после этого начинается работа обычного парламента. Он по принятой конституции, по принятому новому основному закону уже избирается, созывается, ну и дальше идет функционирование государства. Как бы государство учреждается, и после этого уже живет своей учрежденной жизнью.
При этом разница нет, форма самого этого государства, форма правления. Это может быть теоретически и конституционная монархия, это может быть и парламентская, и президентская республика.
Разумеется, или федеративная, унитарная и так далее. Конечно, даже когда великий князь Михаил Александрович отрекался от возможности вступить на престол, он отрекается не от самой возможности, а он откладывает свое решение до того, как решение примет учредительное собрание о форме правления в России. То есть теоретически учредительное собрание могло принять решение о сохранении или о создании в России настоящей конституционной монархии или сохранении дуалистической монархии, какая была на март 17 года в России. Были отложены выборы в учредительное собрание на ноябрь. В ноябре они состоялись в целом. Где-то выборы проходили, особенно там в воинских частях, вплоть буквально до января 18 года. Нам известно об избрании 707 депутатов. И 5 января 2018 года учредительное собрание, по-моему, около 450 депутатов, собрались в Таврическом дворце и начали свою работу. Во главе собрания был СР Чернов. В принципе, СРы получили близкими к ним украинскими социал-революционерами и другими национальными партиями около 60% голосов, и они предполагали сформировать правительство. Причем правые СРы во главе с Аксентьевым говорили даже, что необходимо формировать правительство не только из социалистических партий, но и привлекать партии, как они тогда говорили, буржуазные, имею в виду в первую очередь кадетов, для того, чтобы было коалиционное правительство во время войны. То есть они собирались вести войну с Германией. Ленин, который к тому времени уже захватил власть после переворота 25 октября, Ленин уже заявил, что это орган, который сплошная мертвечина, и в ночь с 5 на 6 января учредительное собрание было разогнано матросами. Караул устал, известные слова. Когда 6-го начались демонстрации в Петрограде и в других городах в поддержку учредительного собрания, потому что большинство населения с ним связывало судьбу России, то эти демонстрации были расстреляны с большим количеством погибших и раненых людей по приказу Ленина и большевиков. Так прекратилось свое существование учредительное собрание в России. Но все белое движение шло под лозунгом сначала в 18 году восстановления этого учредительного собрания, нового созыва учредительного собрания. И в Самаре в 18 году был создан комитет членов учредительного собрания, так называемый Комуч. Уже в 19 году, когда стало ясно, что общественное мнение под влиянием большевиков правеет, и уже за социалистов не большинство, а меньшинство населения, тогда стали высказываться за то, чтобы после победы белых провести новые выборы и вновь созвать после новых выборов учредительное собрание, которое решит основные вопросы России. Я напомню, что этих вопросов два – о форме правления и о земле.
Вам представляется учредительное собрание эффективным способом решения российских проблем 17-18 годов?
Я думаю, тогда, если бы было создано учредительное собрание, скажем, в 2020 году, это было бы достаточно эффективная форма решения. Не забудем, что тогда самым главным момент присутствовал, которого, кстати, нет сейчас, это экономически независимый субъект политики. То есть и крестьяне, и буржуазия, и люди свободных профессий, и мещанство имели собственность. Поэтому Россия была страна, в которой почти все население, больше 90%, имели собственность. Соответственно, у них был свой интерес. У крестьян был интерес, скажем, получить помещичью землю, там у других были другие интересы, но это было сообщество достаточно самостоятельных политических субъектов. И второе, что резко росло образование общества. Уже к 2020 году, я думаю, примерно половина граждан России умела читать и писать, среди мужчин больше 60%. Поэтому это уже можно было говорить о том, что это будет достаточно представительное политическое явление. Но, как вы знаете, все произошло иначе.
Об опыте выборов учредительного собрания в России говорил доктор исторических наук Андрей Зубов. Григорий Явлинский выступил на сайте «Радио Свобода» со статьей «Ложь и легитимность». Это программа «Время свободы». Продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Реабилитация литого свинца. Автор доклада об израильской операции в Газе признал свою ошибку.
Комментарии экспертов.
Специалисты спорят, каким должен быть закон о госзакупках.
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов в защиту провокаций.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту страны Алассану Уаттара, сегодня штурмовали резиденцию Лорана Гбагбо, бывшего президента, который отказывается признать победу своего политического оппонента и уйти в отставку. Генеральная прокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Суд над активистом арт-группы «Война» Леонидом Николаевым по поводу его участия в несанкционированном марше несогласных в Петербурге перенесен по месту жительства. жительства в Москву. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Липецке в результате взрыва на базе хранения и утилизации боеприпасов погибли, по уточненным данным, 4 человека, еще двое получили ранения. Сообщается, что погибшие – гражданские служащие Министерства обороны. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что экспертиза аудиозаписей из президентского кабинета, на которых обсуждается судьба журналиста Георгия Гангадзе, подтвердила подлинность голосов тогдашнего президента Леонида Кучмы и его окружения. В Ливии повстанцы пытаются отбить у правительственных сил город Брега на востоке страны. НАТО заявляет, что сделает все возможное для защиты гражданского населения в ливийском городе Мисурата. Накануне командир ливийских повстанцев обвинил НАТО в бездействии при защите населения от войск, верных ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. На юге Йемена в городе Таиз десятки тысяч человек участвовали сегодня в демонстрации с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха, который находится у власти с 1978 года. Поводом для протеста послужило столкновение активистов с оппозицией. Суд в Милане перенес слушание по делу премьер-министра Италии Сильвия Берлускони, обвиняемого в связи с несовершеннолетней проституткой, на 31 мая.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 6 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Команды «Атланта» и «Салават Юлай» впервые стали финалистами Кубка Гагарина. Даже при высоких ценах на нефть российский бюджет останется дефицитным. В России продолжается борьба с коррумпированными чиновниками. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Даже при цене на нефть в $105 за баррель федеральный бюджет в 2011 году будет дефицитным. Нулевого бюджетного дефицита правительство планирует достичь только к 2015 году. Об этом сегодня, выступая в рамках правительственного часа в Государственной Думе, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Акцент в своем выступлении перед парламентариями Алексей Кудрин сделал на выполнении правительством социальных обязательств. Он говорил о зарплате бюджетников и об индексации пенсий. Вопросы депутатов оппозиционных фракций были ожидаемы, как и ответы министра. Спрашивали о том, почему недостаточно внимания уделяется проблемам села, ВПК, молодежи. Кудрин отвечал, что поддержка оказывается и аграрной отрасли, и сфере образования, а уж про науку грех говорить. И напомнил о проекте Сколково. Дискуссия в Думе на сей раз была не очень эмоциональной, и не случайно, что от фракций на правительственном часе выступали не лидеры, а рядовые депутаты. Председатель комитета Госдумы по промышленности, член фракции КПРФ Сергей Собко, считает, что при нынешнем руководстве финансового блока правительства России не избежать новых кризисов.
Завидую стабильности нашего министра финансов. Никакие уроки из недавнего прошлого извлекать он не хочет. То, что экономические и финансовые кризисы периодически возникают, сейчас даже каждый школьник об этом знает. К большому сожалению, наш финансовый блок во главе с министром финансов абсолютно ничего не делает. На экспорте сырья страна может существовать какое-то время, но никакого развития быть не может. Все инновации цены имеют только тогда, когда они будут проводиться параллельно с модернизацией реального сектора экономики. Спасли банковскую систему, но простой человек ничего от этого не ощутил. А если мы секвестировать будем бюджет, и как сегодня заявил министр финансов, что он у нас будет продолжать оставаться дефицитным, несмотря что цена на нефть уже за $100 за баррель зашкаливает, я думаю, что это опять тупиковый путь.
По-настоящему резким было, пожалуй, лишь выступление представителя фракции «Справедливо» Россия Оксаны Дмитриевой. Она перечислила ряд ошибок, допущенных министром финансов в последнее время.
Это не индексация заработных плат бюджетников, на которых якобы не было денег, хотя деньги были. Недофинансирование системы ЖКХ. Это удушающие малый бизнес и обрабатывающую промышленность 34% социальные взносы. Казалось бы, сейчас у страны опять шанс подняться, прорваться, осуществить инновационный сдвиг, профинансировать нашу социальную сферу. Поэтому нужно немедленно корректировать бюджет. бюджет, закладывать индексацию бюджетникам. Но не тут-то было. У профессионалов бывают ошибки. Но разница между профессионалами и непрофессионалами в следующем. Профессионал ошибается иногда, а непрофессионал ошибается всегда. Вопрос, который мне задают всегда мои избиратели. Это что, непрофессионализм или корыстный умысел?
Оксана Дмитриева напомнила Алексею Кудрину, что при составлении бюджета в прошлом году им прогнозировалась цена на нефть гораздо ниже реальных ее значений сегодня, и упрекнула министра финансов в том, что он и на будущий год планирует дефицит бюджета вопреки логике. Главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин считает, что логика в действиях Минфина все-таки присутствует.
У Минфина есть некое опасение по поводу того, что в кризис он, в принципе, не закончился, и что вторая волна кризиса, она вполне, скажем так, возможна. Соответственно, есть некий тренд на то, чтобы накапливать резервы. В первую волну кризиса мы видим, что, в принципе, те резервы, которые были Минфином созданы, несмотря на критику, они очень и очень существенно помогли стабилизировать ситуацию в экономике, избежать какого-то шока. И, в принципе, наладить сейчас, по крайней мере, попытки перестройки экономики. Поэтому сейчас вот этот спор между теми, кто говорит, что надо инвестировать, а Минфин говорит, что надо поиздержаться. Я понимаю позицию Минфина, скажем так, и разделяю ее. Но проблема заключается в том, что даже если мы учтем все доходы Минфина, которые есть от нефти, те проблемы, те задачи, которые стоят перед экономикой страны, где нужно модернизировать и обновлять, даже для ЖКХ, допустим, там, на 15 триллионов инвестиций нужно, но не решается эта проблема с точки зрения того, что мы какие-то учтем нефтяные доходы еще в бюджете. Проблема гораздо глубже, она структурная.
Задолженности по зарплате в бюджетной сфере в России сегодня нет. На этой оптимистической ноте завершил свой отчет перед парламентариями министр финансов Алексей Кудрин. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hot Bird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за среду, 6 апреля. Сотрудники правоохранительных органов провели сегодня обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Москве, а также в квартире и на даче заместителя руководителя Московской налоговой службы Ольги Черничук. Обыски связаны с расследованием уголовного дела о крупных хищениях по схемам незаконного возврата НДС. Это уже не первый случай, когда деятельность чиновников становится объектом интереса органов правопорядка. Идут проверки и следствия по делу об организации нелегального игорного бизнеса в Подмосковье под покровительством местной прокуратуры и ГУВД. На встрече с премьер-министром Владимиром Путиным спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил конфисковывать имущество у чиновников-коррупционеров. А через день сам премьер-министр поручил подготовить законопроект, цель которого – контроль не только доходов, но и расходов чиновников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Предложение обязать чиновников отчитываться не только о своих доходах, но и о расходах в России все обсуждаются уже в течение нескольких лет. На государственном уровне этот вопрос поднимался еще в 2008, когда в парламенте принимали первый пакет президентских антикоррупционных законов. Декларация о расходах тогда не прошла. Эксперты, занимающиеся проблемами коррупции в России, и политические аналитики обращают особое внимание на то, что предложения усилить борьбу с коррупционерами чаще всего звучат именно перед выборами. Депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков сомневается, что в ближайшие годы российские чиновники расскажут налоговым органам и народу о своих дорогостоящих покупках.
Я, честно говоря, мало верю в то, что абсолютно здравая инициатива премьера будет доведена до результата. На мой взгляд, для партии власти принимать такого рода законопроект – это все равно, что пилить сук, на котором сидишь. Представьте себе на мгновение, что завтра к чиновникам, которые обладают имуществом, превышающим по стоимости их доходы, отправятся налоговые инспекторы. Во-первых, это разрушение рынка недвижимости в престижных направлениях Москвы и Санкт-Петербург. У нас Рублевка просто опустеет, потому что никто из проживающих там чиновников, а их там армия, не сможет никогда объяснить, откуда у него дом стоимостью 5 миллионов евро и 3 Porsche Cayenne во дворе.
Кроме того, поделился сомнениями Антон Беляков, российские чиновники уже готовы к подобным проверкам.
Наши чиновники уже давно научились не брать в коробках от ксерокса. Наши чиновники уже давно имеют возможность брать деньги по безналичному расчету на счета юридических лиц. Чаще всего это еще и офшорные компании иностранные. И возможность оформить недвижимость или машины, яхты и самолеты на двоюродную сестру, тетушку или любовницу – это не миф, а самое что ни на есть реальность. И пока мы не начнем контролировать расходы вообще граждан нашей страны, а не только чиновников, мы будем иметь еще и целый ряд смежных проблем, как, например, огромный серый бюджет, огромный наличный черный оборот денег, сопоставимый с валовым внутренним продуктом страны. Предприниматели все еще платят зарплату в конвертах. Мы все еще, оформляя любую сделку с недвижимостью на вторичном рынке, не платим налоги по стоимости квартиры в БТИ и кладем деньги в ячейку. Это что, секрет? То же самое со вторичным рынком автомобилей. То же самое с серыми зарплатами. Я могу бесконечно перечислять. Поэтому, если завтра мы начнем контролировать расходы всех граждан страны, независимо от того, он чиновник, любовница чиновника, друг чиновника, родственник или просто домохозяйка, мы получим прозрачный бюджет, мы получим увеличение поступлений в бюджет, и мы получим реальную борьбу с коррупцией.
Российский политолог Алексей Макаркин видит в предложении премьер-министра Владимира Путина обязать чиновников отчитываться о расходах не только предвыборный ход, но и искреннее желание бороться с коррупцией. В любом случае, говорит политолог, государство должно было каким-то образом ответить на общественные антикоррупционные инициативы.
Сейчас существует большой соблазн все какие-то значимые наши события, относящиеся к президенту и главе правительства, подводить именно под эту логику. Если мы обратим внимание, то у нас будут и парламентские выборы, и президентские выборы. Парламентские выборы будут раньше, они будут в декабре. На парламентские выборы идет Единая Россия, председателем которой является Путин. А там складывается такая очень интересная ситуация. Есть проблемы у Единой России, связанные во многом с представлениями о партии чиновников, бюрократии. Здесь нужно принимать какие-то ответные решения. Вот Навальный, например, развернул в интернете кампанию против партии власти, заявляя, что это партия жуликов и воров. Соответственно, необходима какая-то ответная реакция. Просто так игнорировать это невозможно. Отвечать, что все это там какие-то интриги Запада, подрывные акции империализма, опять-таки невозможно, потому что большинство избирателей уже этот аргумент никак не воспринимает или воспринимает отрицательно. Значит, надо идти на какие-то конкретные шаги, демонстрируя, что Единая Россия действительно заинтересована в том, чтобы противостоять коррупции, что она отвечает общественным ожиданиям, которые сейчас приобретают такой, в том числе и антикоррупционный характер. Не случайно на антикоррупционной площадке сейчас стала играть «Справедливая Россия». Если мы посмотрим на инициативу Миронова о конфискации собственности осужденных коррупционеров, на это реагирует и демократическая оппозиция. Вот сейчас собираются подавать документы на регистрацию партии Народной Свободы против произвола и коррупции. Так что здесь есть, наверное, такое консенсусное желание, что надо что-то делать с проблемой системной коррупции.
Российский блогер Андрей Навальный, о котором упомянул Алексей Макаркин, создал в начале года проект под названием «Роспил», как указывает автор, для прекращения воровства в государственном масштабе. Елена Панфилова, глава Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, напоминает, что после выборов о многих хороших начинаниях забывают.
Безусловно, каждый четвертый год у нас антикоррупционная жизнь в стране оживает, оборотни ловят, советы создают. Вот теперь про расходы заговорили. Самое главное в этой истории – вопросы контроля и вопросы санкций за непредоставление недостоверных информации и за ложь в этих самых декларациях. Потому что если за какие-то ошибки в декларациях о доходах можно было предусматривать исступление, дисциплинарное административное наказание, то если ввести декларацию расходов, надо отдавать себе отчет, что ложь в этом случае подпадает под такое понятие, как незаконное обогащение, и должно наказываться уже не дисциплинарно и не административно, а, наверное, как и вся остальная коррупционная деятельность, уголовная. Тогда вся эта история с декларированием расходов будет иметь реальный антикоррупционный смысл.
Да, но вот реально ли введение таких поправок в законодательство?
Абсолютно реально, то есть это надо заходить, это вопросы мужества и политической воли. Если товарищи, находящиеся в высших эшелонах нашей власти, не шутят, а реально пытаются что-то изменить, то это надо делать.
О том, как в России борются с коррупцией, говорят и ежегодно публикуемые Transparency International рейтинги, напоминает Елена Панфилова. В 2010 году страна заняла в этом списке 154 место из 178. И если смотреть на оценки, за последние несколько лет ситуация в этой области ухудшается. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, находящийся в политической эмиграции в Белоруссии, дал эксклюзивное интервью агентству «Интерфакс-Запад». Среди прочего, Бакиев накануне первой годовщины событий, которые привели к его отстранению от власти, сообщил о неспособности нынешних киргизских властей управлять страной, а также о том, что в Белоруссии мог повториться киргизский сценарий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
«Моя оценка произошедших год назад в Киргизии событий не изменилась», заявляет Курманбек Бакиев. «Я и год назад называл это вооруженным государственным переворотом. Считаю так и сейчас. Глубоко убежден, что внутренние силы не могли этого сделать. Знаю, что этот переворот был профинансирован извне. Не сомневаюсь, что здесь хорошо поработали спецслужбы. Но я не могу заявлять, что это сделала та или иная страна, потому что у меня нет доказательств», говорит Бакиев. Были ли у бывшего президента возможности не допустить такое развитие событий? Жалеет ли Бакиев, что не применил жесткие меры? Бакиев отвечает, что он не цеплялся за власть и не хотел крови. Провокаторы могли еще более усугубить ситуацию. Они могли от моего имени направить хотя бы 20-30 человек, чтобы стрелять в людей. Тогда гражданская война была бы обеспечена. Говоря о новых руководителях страны, Бакиев заявляет о полной неспособности властей управлять государством. Эти люди ничего за свою жизнь не создали. Эти люди разрушители. Раньше им мешал Акаев, потом мешал Бакиев. Сегодня страна находится на грани дефолта. Отвечая на вопрос, влияет ли его присутствие в Беларуси на отношения Минска и Бишкека, Бакиев сказал: «Мое нахождение в Беларуси никак не скажется на отношении народов друг к другу. Хотя, наверное, в какой-то степени несколько чиновников Киргизии не очень хорошо относятся к руководству Беларуси. Но это пройдет». Насколько, по вашему мнению, были оправданы действия белорусских властей вечером 19 декабря, в день президентских выборов? На этот вопрос Бакиев отвечает так. «Сегодня многим не нравится самостоятельная политика Белоруссии. Думаю, то, что произошло в Киргизии, более чем красноречиво говорит о том, что угрожало Республике Беларусь. И руководство Беларуси выбрало из двух зол меньшее, из-за чего и подверглось санкциям со стороны Запада». «Вы усматриваете в событиях в Минске повторение киргизского сценария?» – уточняет корреспондент Интерфакса. «Вполне. Судя по тому, как все было организовано, какие большие средства были на это затрачены», отвечает Бакиев. Говоря о том, на какие средства он живет в Беларуси, Бакиев перечисляет все свои предыдущие места работы и продолжает. «Наверное, я не бедный человек и заработал для того, чтобы сейчас спокойно отдыхать. Я не такой богатый, как некоторые, но имею достаточно средств, чтобы прокормить свою семью». В самом конце интервью Бакиев заявляет, что не желает возвращаться во власть. «После всего, что было, не хочется. То, что я пережил, оставило глубокую рану в душе. Это очень тяжело. Я бы никому не пожелал пройти через такие испытания и переживания», заявил бы президент Киргизии. Политический обозреватель газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский объясняет, зачем белорусскому руководству сегодня нужен Бакиев.
«Я считаю, что Бакиев был для Лукашенко нужен в тот момент, когда потерял власть, поскольку рассматривался как инструмент для общения с Россией, с Западом. В ситуации мог быть тот или иной поворот, и можно было говорить, что либо мы оказали вам всем большую услугу тем, что вывели Бакиева из игры, и он уже не влияет на этот процесс, либо, наоборот, демонстрация того, что Беларусь достаточно консервативна и вот играет определенную роль, противостоя экспорту революции. Скорее всего, эти функции Бакиев до конца выполнить не смог. И вот сейчас он привлекается, поскольку для белорусской стороны нужны аргументы для доказательства того, что 19 декабря действительно была такая ситуация, в которой режим должен был использовать силу. Таких аргументов крайне недостаточно. Запад этих аргументов не слышит, не видит, он не признает их достаточно убедительными. Ну и вот голос Бакиева в какой-то мере, возможно, может сделать такие аргументы убедительными, по крайней мере, для российской аудитории.
Интересно, что интервью Бакиева появилось буквально через день после того, как Александр Лукашенко 4 апреля принял верительные грамоты от нового посла Киргизии в Белоруссии. Если кто-то думает, что между Белоруссией и Киргизией могут быть плохие отношения, то глубоко заблуждается, подчеркнул при этом Лукашенко. «Вы нам люди не чужие. Я уверен, что и для вашего народа Белоруссия близкая страна. И никакие дополнительные факторы не могут осложнить наши отношения», заявил белорусский президент. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Определилась финальная пара третьего розыгрыша Кубка Гагарина хоккейной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Его двукратным обладателем является команда «Акбарс» из Казани, в этом году в финал не попавшая. Кубок разыграют клуб «Салават Юлаев» из Башкирии. В полуфинале он обыграл «Металлург» из Магнитогорска и команда «Атланта» из Подмосковья, победившая клуб «Локомотив» из Ярославля. Первый матч «Салавата Юлаева» и «Атланта» состоится в пятницу, 8 апреля. О шансах финалистов на победу и перспективе континентальной хоккейной лиги я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым и спортивным обозревателем еженедельника «Нью Таймс» Сергеем Микуликом.
Я все-таки думал, что «Локомотив» переиграет «Атлант», несмотря на то, что у ярославцев начало плей-офф не сильно заладилось, но потом вроде бы они набрали ход, но тут Жига нашел какие-то волшебные слова для своей команды, плюс блестящий играл вратарь Баролю.
«Локомотив» – известная команда, один из лидеров континентальной хоккейной лиги. «Атланты» из подмосковного города Мытищи – это довольно новый хоккейный коллектив.
Ну, изначально «Атлант» появился как замена воскресенскому «Химику», поскольку это был «Химик» именно воскресенский. А потом, когда в Мытищах построилась арена, команда переехала, и «Воскресенск» сейчас играет на более низком уровне, там тоже пытаются возродить былую славу. Но «Атлант», по-моему, более чем достойным наследником стал.
Все время идут разговоры о том, что в московском регионе много команд.
Ну, вы знаете, был же период, когда Москва откровенно провалилась, и весь хоккей переехал в провинцию, причем достаточно дальнюю. И «Атлант», наверное, такой свет в окошке. Не зря Виктор Васильевич Тихонов после последнего матча с Ярославлем дошел в раздевалку и очень благодарил «Атлант» за то, что он может вживую посмотреть теперь финал, и не надо ему далеко летать.
Алексей, оцените, пожалуйста, возможности второго участника финала команды «Салават Юлаев».
«Салават Юлаев», безусловно, является фаворитом финала, об этом говорят практически все эксперты. Хотя после того, как «Атлант» последовательно выбил из Кубка Гагарина сначала питерский «ХКА», так называемый олигарх российского хоккея, а затем и «Локомотив», который тоже был фаворитом в этой полуфинальной паре, то сейчас уже многие заговорили о том, что, возможно, у «Атланта» шансы какие-то есть. Кроме того, «Атлант» имел на несколько дней больше отдыха, поскольку провел 6 матчей. Хотя иногда в таких случаях длительная пауза только идет не на пользу команде. Но, безусловно, главный козырь «Атланта» – это Милош Ржига, тренер чешский, который в прошлом году отлично играл со «Спартаком», а в этом году вот поднял на ноги «Атлант». Впрочем, соперник у него более чем достойный. Вячеслав Быков, главный тренер сборной России, который по совместительству работает с Салаватом Юлаевым. У Салавата Юлаева длиннее скамейка запасных, более мощная атака, а у «Атланта» скорее сильнее оборона. «Атлант» играет в такой, в более чешский хоккей. Поскольку два первых матча «Салават Юлаев» играет на своем льду в Уфе, и если в этом случае, в двух первых матчах «Атлант» не сможет выиграть одну встречу, то догнать после этого «Салават» ему будет крайне сложно.
Вячеслав Быков заключил контракт с «Салаватом Юлаевым», оставаясь тренером сборной России. Была тогда дискуссия о том, не помешает ли ему совмещение. Вот сейчас, за неполный месяц до начала очередного чемпионата мира, а хоккей, как известно, национальный вид спорта в России, он отвлекается на то, чтобы играть важные финальные игры Кубка Гагарина. Как вы к этому относитесь?
Ну, вообще, честно говоря, такая нагрузка, наверное, выхолащивает. К тому же не совсем понятна ситуация со сборной, которая сейчас проводит товарищеские матчи, при этом что хоккеисты прекрасно понимают, что больше чем наполовину состав потом обновится. И, наверное, не все себя видят в этой сборной, и зачем это нужно.
Если для «Атланта» уже выход в финал является успехом, то, собственно говоря, Быкова и брали в Уфу для того, чтобы он привез впервые Кубок Гагарина в столицу Башкирии. Сергей, вы отдаете предпочтение Салавату Юлаеву или нет?
Я вот согласен с Алексеем, что если Уфа поведет в двух первых матчах, то счет 2-0, наверное, будет звучать как приговор для «Атланта». Поэтому мытищинцам необходимо, что называется, кровь из носа цеплять как минимум одну игру в Уфе. А это очень непросто сделать.
Уровень континентальной хоккейной лиги растет. Игры плей-офф этого года подтвердили, что соперничество было довольно жестким. Вы согласитесь с тем, что в целом игру показывают достаточно качественную?
Уровень, безусловно, вырос, особенно в сравнении с первым сезоном. Конечно, для такого полноценного развития континентальной хоккейной лиги следовало бы активизировать свои усилия, чтобы пригласить нескольких серьезных клубов из-за рубежа. И, по крайней мере, сформировать еще пару-тройку таких олигархических команд, как, скажем, питерский «СКА». Чем больше будет таких команд и чем меньше команд слабых, Думаю, что в этом смысле развитие будет более яркое, чем сейчас. Но пока, смотрите, в полуфинале «Локомотив» играл с «Атлантом» и проиграл две встречи 1-6, по-моему, 3-8 или 2-8. Но это счет не для полуфинальных матчей, мне кажется.
Сергей, хватает звезд континентальной хоккейной лиги, на ваш взгляд?
Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что команды, вышедшие в плей-офф, те самые олигархи, кто могут себе позволить, они скупают, точнее, берут в краткосрочную аренду лидеров тех команд, которые в плей-офф, соответственно, не вышли, и поэтому еще это фактически получаются такие мини-сборные. Уровень в плей-офф, он сильнее, чем уровень регулярки, несомненно, поэтому... Правда, такой путь, он, может быть, не совсем соответствует спортивным принципам, когда все-таки человек играет большую часть сезона в одной команде, а потом переходит в другую. Но век нашей коммерции, думаю, что это будет продолжаться.
А вы какие-то резервы роста у континентальной хоккейной лиги видите или нет?
Ну, наверное, действительно, было бы интереснее увидеть несколько клубов из других стран, потому что все-таки есть достаточно слабые команды наши. Там и своеобразный минус, что из лиги никто не вылетает. Тогда, наверное, внизу было бы больше борьбы. Потому что видно, когда люди попадают в плей-офф, они, что называется, перестают грести, а их лидеры уже смотрят в сторону богатых клубов, рассматривают предложения и, мягко говоря, не очень упираются на финиш регулярного сезона.
Что вы думаете об исходе серии «Атлант-Салават-Юлаев»? Сергей, ваш прогноз?
Ну, я все-таки ставлю на Уфу, но хотелось бы, чтобы серия не была короткой. Поэтому буду болеть за «Атлант» вот в первых матчах, чтобы... хотя бы одну победу мужчины содержали на выезде.
Алексей.
Я думаю, что объективно, конечно, Салават Юлаев сильнее, но как человек, живущий в 10 минутах на машине от арены Мытищи и имеющий вокруг себя огромное количество болельщиков Атланта, сердце мое скорее принадлежит Атланту. Я буду болеть за него, но сил, боюсь, что у него не хватит на общую победу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 6 апреля были спортивные обозреватели Алексей Кузнецов и Сергей Микулик. В финале Кубка Гагарина сыграют команды «Атланта» и «Салават Юлаев». Вот так обстояли дела в среду 6 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они попытались перекрыть проезжую часть дороги у здания
Верховного Суда. Сейчас мы можем дать шанс ливийскому народу управлять.
Я не скрываю, что выступаю за выдвижение Владимира.
Огромный плакат «Свобода узникам совести» привлек внимание не только многочисленных
прохожих.
Мы хотели бы увидеть Мусу, Кусу и допросить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный интернет.